Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, братья и сестры, сегодня у нас первое воскресенье, или по-церковному мы говорим неделя Великого Поста. И посвящена эта неделя торжеству православия. Конечно, в этом посвящении можно найти какую-то историческую случайность, хотя понятно, что мы, верующие люди, не можем говорить о случайностях, мы видим во всем промысел Божий. Прошлое воскресенье у нас было посвящено воспоминанию изгнания Адама из рая, то есть это начало истории. И вот начинается круг, начинается как бы новый церковный год, он много раз начинается. И вот можно сказать, что он начинается с самого начала, с начала истории, с изгнания Адама из рая. Но вот буквально следующее воскресенье сразу же посвящено торжеству православия. То есть событие, которое произошло в 8 веке, и для людей, которые жили тогда, которые были свидетелями 7-го Вселенского собора, это было завершение, вершина, в общем-то, спасительного пути Божия, евангельского пути. На самом деле, действительно, с тех пор, когда 7-й Вселенский собор сформулировал православное учение, с тех пор мало появилось каких-то принципиально новых формулировок, и те, которые были, были скорее уточнением и опирались на предыдущие формулировки семи вселенских соборов. Но вот что для нас очень важно, что 7-й Вселенский собор поставил как бы такую точку в вопросе о иконопочитании. Причем еще за 30 лет до этого, даже больше, преподобный Иоанн Дамаскин уже выразил все эти идеи о том, что неправы те, кто говорят, что не надо поклоняться иконам, потому что это запретил Господь в Ветхом Завете. Иоанн Дамаскин четко сказал, что есть поклонение, а есть служение. Что да, икона как образ Бога несет в себе достоинство первообраза. Для нас это очень важно. Для нас важна вот эта святость иконы. То, что как отблеск солнца, скажем, на облаках, когда солнца не видно, вот так и отблеск Божьего света, Божьей благодати сохраняется на его образе, на иконе. Иконам мы не служим как Богу. Мы только их почитаем, им поклоняемся. И только через 30 лет, то есть Иоанн Дамаскин умер в 753 году, в следующем году был так называемый разбойничий собор, который запретил иконопочитание в церкви и который привел к страшным последствиям, так что, когда мы сегодня, допустим, оказываемся на территории бывшей Византии, то есть где бы мы ни были, в Турции или на Кипре или в самой Греции, то мы нигде не находим изображений в храмах раньше вот этого 8 века, потому что все было уничтожено. И единственное, где сохранились священные изображения более раннего периода, это в Италии, где также были большие греческие колонии. Только через 30 лет, в 787 году, церковь наконец-то смогла установить эту истину. Но что для нас, братья и сестры, является очень важным? Что да, догматические формулировки, они кажутся очень сухими, скучными и ничего не говорящими. Не случайно для многих, скажем, даже семинаристов, догматическое богословие считается самым скучным предметом. Хотя на самом деле этими словами, этими формулировками описывается жизнь. Это попытка описать неописуемое. Попытка как-то все-таки выразить вот тот внутренний духовный опыт, который мы получаем в церкви, который мы приобретаем в молитве и прежде всего в таинствах, прежде всего в Евхаристии. Мы приходим и становимся участниками Евхаристии, и через это участие мы приобретаем благодать, опыт. Мы переживаем единство со Христом. И вот это невозможно описать никакими догматическими формулировками. Но, братья и сестры, Мы начали с вами с того, что прошлое воскресенье у нас было воспоминанием Адама из рая. И вот в эту неделю уложилась вся история человечества, начиная от предыстории, от метаистории. Потому что, когда первые люди жили в раю, это нельзя считать нашей историей. Это было какое-то другое благодатное время. Люди тогда в раю имели древо жизни. Древо жизни, питаясь от которого, они становились причастными самому Богу. Люди имели прекрасный мир, взирая на который, они тут же видели за ним самого Бога и его любовь. Ничто не вставало между Богом и человеком, ничто не мешало ему. До тех пор, пока не произошла вот эта страшная трагедия грехопадения. И вот здесь между человеком и Богом выросла страшная пропасть. Человек, изгнанный из рая, Адам, плакал о Боге. Казалось бы, что случилось? Бог везде. Но Адам потерял Бога. Потому что уже он не мог, глядя на этот мир, на его красоту, тотчас же сразу наполняться любовью и радостью о Боге. Ему что-то мешало. Ему мешал его грех, его предательство, его падение. И более того, это вошло в человеческую природу, и все мы, рожденные от Адама и Евы, несем в себе вот это искажение, первоначальное искажение человеческой природы. Господь Иисус Христос, придя, изменил мир. Бог, сам Бог соединился с человеческим естеством, с материей этого мира. Вот если мы посмотрим на Евангелие, то что мы видим? Что первые ученики, первые люди, которые встретили Христа и полюбили Его всем сердцем, они еще не понимали, не отдавали себе отчета, кто Он. В Евангелии от Луки рассказывается, что после воскресения, когда эммаусские путники шли, недоумевали и были в полной растерянности, встречают самого воскресшего Христа. И Христос, увидев их растерянность, говорит о несмысленные сердцем и стал объяснять им о Христе, о том, что все пророчества были о Нем. Вот так тогда осмысливалось лицо Иисуса Христа. Точно так же осмысливает и первый евангелист Матфей. Только апостол Павел начинает уже как бы отвлеченно думать, что же совершил Господь Иисус Христос. Как Он искупил грех мира, как Он оправдал человека, как Он спас его. Эти размышления легли в наш Новый Завет, его 14 посланий. Дальше больше. Люди стали задумываться спустя столетия, а вообще кто Иисус Христос? Как Он может быть Богом и человеком одновременно? И в результате недоумений, споров, церковь на Вселенских соборах определила это, что Господь Иисус Христос является Богом, воплотившимся в человеческую природу. Так что природы не слились, но и не могут быть раздельными. И вот, братья и сестры, дальше возникает вопрос о том, а вообще, вот как наша жизнь меняется? Что в нашей жизни меняет Христос, меняет Его Евангелие, что меняет Церковь? Как нам спасаться, как жить? Церковь выработала свой стиль жизни, который возник вокруг таинства Евхаристии. Вокруг таинства Евхаристии появилась и институт священства, и все богослужение, и вся литургическая жизнь, и весь календарь литургический с его постами и праздниками, с его богослужениями. Развился суточный круг богослужения, недельный. Для чего все это? И вот как раз в 8 веке на 7-м Вселенском соборе для тех, кто этого еще не понимал, церковь делает осмысление, что наша жизнь, она в любом случае наполнена символами. То есть в любом случае Ко многим вещам мы относимся непрагматично, вот как только использовал и выбросил. Ко многим вещам в нашей жизни мы относимся с каким-то трепетом, будь то изображение наших близких, сегодня это фотографии, а прежде это были какие-то живописные работы, будь то какие-то вещи, которые нам памятны. Мы храним их, они нам дороги. Почему? Потому что эта вещь стала символом, и каким-то образом вот в своей зримой материальной природе совмещает еще нечто, какое-то присутствие того, что нам дорого. Точно так же и в церкви. Церковь наполнена символами. Это не только икона. Это не только икона, на которой любовно и старательно изображен Господь или Его святые, и глядя на которую, сердце человека наполняется любовью. Это, например, священный текст молитвы. Более того, это даже манера его произношения. Несколько тысяч лет вырабатывалась вот эта манера, которая называется псалмодическим пением. То есть, как сейчас мы в православии исполняем наши молитвы. Когда мы даже дома открываем молитвослов и начинаем читать вот эти священные слова, иногда мы, может быть, читаем их просто как бы про себя, без выражения, но иногда душа просит вот читать по-церковному, протяжно и на одной ноте. И тогда действительно сама мелодия отзывается в нас божественными ощущениями. Ведь икона тоже, ее язык вырабатывался не одно столетие. И был выработан такой язык иконописный, язык изображения, где нет ничего лишнего, где изображена не плоть и не мир, а символически изображен дух. Так что на хороших иконах, на которые мы взираем, мы действительно, взирая на них, ощущаем вот духовность, светозарность ангелов, святых, самого Господа. И вот, братья и сестры, мы должны это ценить и понимать. Мы должны понимать, что да, молиться можно и нужно везде. В транспорте, на работе, по дороге или дома. В любой момент можно молиться. Но церковь, храм Божий является вот источником благодати, потому что здесь сконцентрированы вот эти символы, которые в нашей душе отзываются молитвой. Церковь установила свой церковный календарь, посты, которые чередуются праздниками. Все это для того, чтобы через какие-то внешние действия, через тело душа ожила. Душа наполнилась вот тем, что мы называем прославлением Бога. Не случайно ведь мы называем себя православными. Ортодоксия. То есть это слово появилось в IV веке. Появилось для того, чтобы отличить церковь от еретиков. На самом деле, конечно, в греческом языке, может быть, слово «ортодоксия» более многозначно. Это означает не только право славить, но право мыслить, право думать. Но VII Вселенский собор как раз приблизил вот православие к тому, как это было переведено позже на славянский язык. Слава, прославление Бога, наполнение радостью и торжеством от того, что мы с Ним, Он с нами, Он взирает на нас своей любовью, жертвенной любовью, и мы можем Ему отвечать своим прославлением. И вот, братья и сестры, будем славить Господа. Аминь.